Без вашей поддержки действительно никуда. Поставьте, пожалуйста, лайки, подпишитесь на канал. Ну, а мы продолжаем. И у нас на связи общественный деятель и создатель Российского антивоенного комитета, антивоенного комитета России, точнее, Михаил Ходорковский. Михаил Борисович, доброе утро.
Доброе утро.
Приветствуйте. Но я хотел бы заметить, что со-создатель я был не единственный, кто этим занимался.
Ну, безусловно. Вы будете, как бы, когда мы в будущем, значит, через год я вас буду представлять в нашем эфире, у нас так как-то получается раз в год встречаться. Вот, я бы предпочел чаще, но так получается. И когда через год мы будем с вами встречаться в эфире, я буду вас представлять как сосоздатель или там, не знаю, как соучастник,
соучредитель.
Соучастник – это другое.
Российской делегации в ПАСЕ.
Я не знаю. Слушайте, делегации еще нет, поэтому, когда она будет создана, конечно, будет более понятно, что будет с ней через год. Хотя само ПАСЕ еще не знает, что будет через год, поэтому в резолюции, если вы обратили внимание, сказано, что мы должны будем, они, в смысле, вернуться к обсуждению вот этого формата как раз через год. Что касается меня лично, то, конечно, времени эта штука будет отнимать у занятых в ней людей очень много, и мое желание принимать в этом участие, оно такое, ну, как бы весьма сбалансированное, я бы сказал.
То есть вы хотите, но как-то жалко времени, или что? Я не очень понял. Разъясните нашим зрителям.
Да, ну и как попасть туда, вот в эту ПАСЕ? Какие-то выборы будут?
Претендуешь?
Нет. Интересно, как это устроено.
Значит, все. Прошу прощения. Все очень подробно там расписано в резолюции. Попасть туда достаточно понятным образом можно написать письмо в соответствующее бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы от себя, от организации, и сказать о своем представлении, что вы соответствуете тем требованиям, которые предъявляет Парламентская ассамблея Совета Европы к тем потенциальным участникам вот этой вот платформы, с которой Парламентская ассамблея хочет разговаривать о российских делах. И далее бюро этот вопрос рассмотрит и примет решение.
А как вы видите внутри, значит, российской оппозиции и эмиграции возможность формирования этой делегации? Ну, мы, конечно, знаем всю историю там, внутренних взаимоотношений, и что есть и Берлинская декларация, часть людей, которые подписали и выполняют, которые подписали и не выполняют, которые не подписали там, и так далее. И, в общем, как вы представляете себе, как она будет сформирована?
Ну, я продолжу немножко о себе лично. То есть я, когда меня спросили, хочу ли я принимать участие, я имею в виду у нас в рамках антивоенного комитета, я сказал, что вообще-то не очень, потому что 4 раза в год по неделе, это, конечно, для меня, для моего лимита времени очень непросто. Но далее был целый ряд обсуждений, где люди пришли к выводу, и я имею в виду и в парламентской ассамблее, и вот у нас в антивоенном комитете, что первую вот эту вот сессию должны будут отработать те люди, которые являются знаковыми. Ну, я, несомненно, один из знаковых людей, поэтому антивоенный комитет включил меня в тот список, который был предложен парламентской ассамблее, в бюро парламентской ассамблеи от имени антивоенного комитета. Я знаю, что такие же списки были предоставлены форумом «Свободной России», Free Russia Foundation, наверное, еще какими-то организациями. И весь список организаций, который предоставил свои предложения, я не знаю.
То есть любая организация, которая подписала Берлинскую декларацию, может подать такие списки?
Вообще подать такие списки может любая организация, но дальше те участники, которых она подает, должны соответствовать тем принципам или тем критериям, которые указал в своей резолюции парламентской ассамблеи.
Парламентская ассамблея Совета Европы, ну, это вообще это такое объединение парламентариев, да, разных стран Европы, которые, значит, между собой там обмениваются мнениями, принимают резолюции. На самом деле, ну, это не решающий что-либо орган, он такой, скорее, не знаю, дискуссионный, что ли. Как вы видите, что российская оппозиция может сделать внутри этого органа, в чем ее польза там?
Это клуб, несомненно, клуб парламентариев, который не обладает решающим голосом почти ни по какому вопросу, за исключением Европейского суда по правам человека. Тем не менее, поскольку эта организация представляет ведущие политические силы Европы, то к ее мнению прислушиваются. То есть вот если мы имеем на сегодняшний день проблему конкретно в Германии там, с вопросом о гуманитарных визах, то ни один политик Германии не сможет проигнорировать позицию по этому вопросу парламентской ассамблеи Совета Европы. То есть это не прямая команда. Никто не может указать национальным властям, как себя вести в той или иной ситуации. Но и проигнорировать мнение такого авторитетного органа тоже очень тяжело. Поэтому мне кажется, что парламентская ассамблея, или вот точнее переговорная площадка, которая сейчас создана между парламентской ассамблеей и российскими демократическими силами, это очень важно для россиян, как находящихся в эмиграции, и это возможно, что для них это более важно, так и для россиян, находящихся в России, потому что огромное количество, например, в частности, санкций или просто правил касается и этих людей. То есть я имею в виду то, что касается виз, то, что касается счетов, то, что касается правил вообще поведения в Европе. Это все касается тех россиян, которые живут в России, даже если они в Европу не выезжают, потому что все равно теми или иными видами европейских товаров и услуг они пользуются. И вот здесь очень важно, чтобы влиятельный орган, имеется в виду именно влиятельный, не решающий, а влиятельный орган, слышал позицию антивоенных россиян по этому вопросу. Хочу обратить внимание, что этот орган, куда входит и делегация Украины, и делегация Грузии, то есть стран, подвергшихся агрессии со стороны путинского режима, они совершенно не желают слушать позицию всех россиян в целом. Вот, понимаете, может быть, это и неправильно, или может быть, это правильно, я не знаю, но они не желают. Они желают слушать и учитывать позицию тех россиян, которые выступают против войны, выступают в поддержку законных требований Украины, и вот с этими россиянами они желают разговаривать. А уж какие позиции будут отстаивать эти россияне, будет зависеть от того, кто будет собран в этой самой переговорной платформе.
Разумеется, отдельный вопрос про ФБК. Потому что, ну, насколько я помню, когда шел разговор о том, что вот, может быть, будет такая возможность, идет работа. Насколько я помню, опять же, я, возможно, как-то немножко искаженно передаю эту историю, но смысл в том, что они говорили, что им это неинтересно. Но я видел твит, точнее, реплай Марии Певчих в Твиттере, который, казалось, заинтересован была уже после объявления этой о создании этой делегации, а каким образом она будет формироваться, ну, то, что мы с вами обсуждали только что. Есть ли заинтересованность какая-то со стороны ФБК, и будет ли им возможность поучаствовать там?
ФБК занимает достаточно интересную позицию, хотя на сегодняшний день это, в общем, уже только одна из политических групп, но, тем не менее, это группа, чью позицию интересно исследовать. У них последовательная позиция торпедирования, возражения против любых консолидационных инициатив, абсолютно любых, кроме тех, во главе которых они стоят сами. Вот это последовательная позиция. И поэтому, когда мы начали разговор с парламентской ассамблеей о возможности вот такой вот площадки для взаимодействия, а это было 2 с лишним года назад, то ФБК изначально был там представлен. Приезжал, насколько я сейчас помню, Сергей Гуриев, и на первом или на одном из первых, но на таком заседании, где был как раз президент ПАСЕ, он присутствовал и говорил, что у него есть полномочия для участия от ФБК. Но он сказал, что эти полномочия у него разовые, и впоследствии ФБК не стала принимать участие в этой работе по созданию вот этой площадки. И, соответственно, ну, отказывалась в этом участвовать. Хотя, насколько вот мы сейчас спрашивали в секретариате парламентской ассамблеи, они говорят, что они их каждый раз приглашали. Что произошло сейчас? Когда эта инициатива подошла к своему благополучному завершению, то есть решение было принято, ФБК заявила опять о том, что эта инициатива им кажется неправильной, они в этом не то чтобы хотят участвовать. И это прозвучало, на мой взгляд, достаточно четко. Я к этому отнесся совершенно спокойно, потому что это традиционная позиция ФБК. Вот есть платформа, которая создана как консолидационная. При этом ФБК там явно не будет играть лидирующей роли. Поэтому они в этом участвовать не хотят. Но далее эта позиция поплыла, и стали возникать вопросы, а вот если мы все-таки захотим принять участие. И здесь им сказали достаточно, на мой взгляд, справедливую вещь. Ребят, значит, без всякого сомнения, вы можете, как и все остальные организации, на тех условиях, которые выставила парламентская ассамблея, принять участие, во всяком случае, заявить о своем желании принять участие в этой работе. Дальше решать будет бюро. Они говорят, а вот условия, которые там, нас не устраивают. И вот здесь позиция уже была совершенно иной. Сказали, ребята, на том этапе, когда эти условия формировались, вы отказались принимать участие. Сейчас эти условия сформированы. Хорошо, плохо. Ну, вот как мы смогли, так мы и договорились. Это был очень долгий, как я уже говорю, 2-летний переговорный процесс, где, в общем, было очень непросто договариваться и с европейскими чиновниками, и с парламентскими делегациями, и с украинской делегацией и так далее. Вот до чего мы смогли договориться, до того мы договорились. Вы в этом участие отказались принимать. То есть условия сформированы без вас. Сейчас вы либо принимаете эти условия, и тогда на этих условиях и на общих основаниях, пожалуйста, вопросов нет. Дальше решать уже бюро. А бюро может принять одно из 3 решений. Принять, отказать или предложить подождать до ротации. Ну, вот одно из 3 решений, которое бюро, на мой взгляд, может принять. Так вот, диктовать вам теперь, а вот мы требуем изменения условий, никто не позволит. Ну, так сказать, вы могли принять участие в их формировании, получилось бы у вас, не получилось, это уже зависит, ну, как во всяком переговорном процессе, что-то удается, что-то не удается. А теперь условия сформированы, и если вы присоединитесь к этой инициативе, то тогда, если будут формироваться следующие какие-то условия, вы, несомненно, сможете принять участие в их обсуждении и в торговле по их поводу. А сейчас то, что есть, то есть.
Михаил Борисович, хочу спросить максимально нейтрально, ну, примерно как вам погода, только важнее. Вот это вот нейтральное, вот и интонацию я стараюсь максимально нейтральную выбрать. Как вам сейчас деятельность ФБК?
Вы, конечно, не поверите, но Я постараюсь...
Ну, вы в восторге, Михаил Владимирович.
Да, я постараюсь у господина Плющева сохранить свою вот такую традиционную откровенное отношение. Я не очень замечаю, что они делают. Вот я в какой-то момент перестал заходить в Твиттер. Ну, то есть захожу, но очень редко. И для меня ФБК исчезла с моей вот поляны, так сказать, тех вопросов, которыми я занимаюсь. В Ютубе, ну, я пытался смотреть публичную политику, мне было интересно, особенно когда они начинали.
Популярную,
потом...
вы имеете в виду? Популярную политику.
Популярную политику, я прошу прощения. Потом как-то вот, ну, у меня не заходило, и каких-то вот интервью, которые мне были конкретно интересны, мне лента не предлагала, и я постепенно, ну, потерял. А так, ну, вот сейчас началась вот эта дискуссия вокруг парламентской ассамблеи, и они у меня в ленте появились, и я, соответственно, какую-то реакцию выдал. Я знаю, что со сторонниками ФБК проще всего вести диалог в Твиттере. Вот я в Твиттер специально под диалог с ними зашел, а потом их опять нету. Для меня вполне себе существует очень много людей, очень много диаспор, которые принимают участие в работе антивоенного комитета. Для меня существует, естественно, Free Rush Foundation, которая, так сказать, как бы, так сказать, сложно у нас не складывались отношения, тем не менее занимается вполне себе понятными делами на том пространстве, на котором я работаю. Я имею в виду правозащита, работа с диаспорами, какие-то публичные выступления в европейских и международных инстанциях. Вот я их вижу. ФБК я не вижу. Я иногда вижу Юлию Навальную, которая встречается с теми или иными руководителями западных государств. Это важно, это позитивно, что вследствие вот того, что они ее принимают, они что-то узнают о России. Что они узнают о России, я не знаю. Я лично, когда встречаюсь с такими людьми, я об этом крайне редко рассказываю по вполне понятным причинам. Обычно эти разговоры носят предварительный характер, и они крайне болезненно относятся к тому, что такие разговоры раскрываются раньше, чем они имплементируют обсужденные решения. Ну, потому что решения могут не получиться, а политику, который что-то сказал, у него не получилось. Если это у политика не фамилия Трамп, то это, в общем, для него не очень хорошо. Поэтому обычно вот о таких встречах все молчат. Ну, насколько я вижу, и она подробно, во всяком случае, о них не рассказывает. Больше, еще раз хочу сказать, отвечая на ваш вопрос, я ФБК не вижу.
Ну вот вы, я просто специально зашел, посмотрел, говорите, что заходите в Твиттер, если вам нужен диалог, и, судя по всему, он нужен был, раз вы зашли в Твиттер вот в последние дни, и там была дискуссия про книгу Навального. Она не только в Твиттере, но и в Фейсбуке, началась она именно там, различий между вариантом на русском языке и вариантом для зарубежных стран, в которые там были добавлены некоторые посты Алексея Навального в социальных сетях. И я так понимаю, что сейчас дискуссия, она прошла чуть дальше, и речь идет даже не столько о разности вариантов, сколько о том, изменил ли Навальный взгляд на Украину и Крым, и в этом как раз как бы камень преткновения, в варианте для других государств это видно, а в российском варианте этого как бы и нет. Или нет? Сторонники ФБК говорят, что он не менял, что у него всегда были прозрачные взгляды на взаимоотношения с Украиной, на Крым там и так далее. Вы говорите, что он поменял, и даже вас за это, как это принято у сторонников ФБК, ругают страшными словами. Так я тоже посмотрел, что собственно, в чем смысл? Разве Алексей Навальный менял как-то взгляды на Украину и на Крым?
Мы можем посмотреть на позицию Алексея Навального сразу после начала конфликта. Это был, как вы помните, отнюдь не 2022, а 2014 год. В этой позиции присутствуют самые разные элементы. Я не хочу их сейчас вспоминать, и я не хочу их сейчас декларировать. В этот момент вот эта некоторая двойственность позиции была свойственна очень многим, мне в том числе. Потому что, понимаете, до тех пор, пока не пролилась кровь, ну или во всяком случае серьезно не пролилась кровь, есть поле для некоторого политического маневра, хотя я лично приехал в 2014 году сначала в Киев, потом в Донецк, в Харьков, пригласил туда своих коллег, единомышленников, представителей российской интеллигенции с тем, чтобы выразить Украине свою поддержку и в целом в связи с сменой вектора политического и в связи с тем, что сделал Путин, потому что мы считали, что это неправильно. Но при этом все равно не выражались очень жестко, потому что, ну, как бы, все-таки это было поле полуполитического противостояния. Военного, но полуполитического. Дальше ситуация стала усугубляться. Когда вошли в Донбасс, и, конечно, в 2022 году. Но вот ту начальную позицию, которая у значительной части антивоенной публики, она заметным образом изменилась, Навальный и ФБК менял не так быстро. И поэтому к ним отношение у украинцев очень напряженное. Вот прямо очень напряженное. И в связи с этим, когда Навальный в 2022 году резко изменил свою риторику, вот риторика изменилась резко, исчезли вот эти вот все небутерброды, и, так сказать, все очень стало четко и ясно. Это не было в достаточной степени продано. Я прошу прощения за такие слова. И я понимаю, почему ФБК это вот в достаточной степени не продавало, потому что они, наоборот, продавали в Америке при получении грантов то, что у них есть сеть внутри России. А для того, чтобы хоть как-то демонстрировать наличие какой-то сети, вот высказывание по вот этим вот, по украинскому треку, оно требовало, ну, как бы, большой, скажем так, аккуратности. Плюс, так сказать, традиционная приверженность там к той части общества, которая, скажем так, немножко не то что правоватая, а вот в ту сторону. Это уже сложно сказать, то ли левоватая, то ли правоватая, но, в общем, вот туда. И сейчас, когда ситуация стала вообще острой, вот противостояние между Россией и Украиной, оно стало очень острым. На мой взгляд, я имею в виду обществами России и Украины, не просто военное противостояние на фронте, а внутри общества раскол очень серьезный. Позиционирование, на мой взгляд, является очень важным. И мне это казалось, что вот изменение позиции Навального, имеется в виду риторической позиции, то есть переход его на гораздо более резкую и четкую антивоенную, проукраинскую в части международных прав, то есть международно подтвержденных прав Украины, в том числе на территории. Вот эту вот позицию Навального необходимо доводить до людей, объясняя, что на самом деле Навальный в последние годы своей жизни был очень в этом смысле четким и понятным. И здесь, на мой взгляд, ФБК сделала опять вот эту вот межумочную, не очень честную вещь. Они для российской аудитории постарались максимально представить его позицию размытой. То есть, а для европейской аудитории показали эту позицию, как она есть. И вот это, на мой взгляд, категорически неправильно, потому что это дает возможность Кремлю легко манипулировать этой политической группой. Потому что в любой момент есть возможность показать людям ту или иную их позицию. Европейцам показать, что и украинцам показать, что в России у них позиция размытая, а российскому обществу показать, что на самом деле, так сказать, у них позиция проукраинская.
И, прошу прощения, Михаил Борисович, ну, во-первых, насколько я понимаю, насколько я знаю, ФБК не занимался изданием книги, занимался Юлия Навальная, прежде всего, тогда уж, наверное, и стоит говорить непосредственно о ней. Но история, да, ну, давайте просто чуть-чуть восстановим историю. В марте, просто ради справедливости, в марте 2014 года Навальный пишет пост о своем отношении к Украине и Крыму. Он не поддерживает, он пишет прямо: я не поддерживаю действия по включению Крыма в состав России. Потом будет не бутерброд, потом будет еще в 2015 году интервью «Радио Свобода», где он говорит о том, что невозможно просто вот по щелчку вернуть Крым Украине, но просто, опять же...
Потом будут хохлы, потом будет еще много чего. Слушайте, давайте вот это все не вспоминать.
Да, но и Михаил Ходорковский в октябре 2014 года пишет, что если он станет президентом, то он не вернет Крым Украине. И когда уже потом европейские парламентарии, опять же, депутаты Европарламента, это не ПАСЕ, депутаты Европарламента спрашивают Михаила Ходорковского об этом, он отвечает: нет сомнений, что аннексия Крыма была незаконной, но в то же время большинство граждан России высказались за нее. Мы должны сбалансировать уважение международного права с волей российского народа. Вы с Навальным были буквально на одной волне тогда.
И что из этого-то?
Да, но я имею в виду, что вы говорите, что изменение взглядов когда-то не последовало, но оно у вас примерно одинаково, как мне кажется.
Я ровно про это и говорю, что были взгляды вот такие. Дальше они изменились. И у меня, и у Навального. Я о своих изменившихся взглядах говорю подробно. Навальный тоже о них говорит подробно. Но при этом моя команда этого не скрывает, а команда Навального для российской аудитории это скрывает, а для западной это показывает. Вот в этом весь вопрос. У меня нет никаких вопросов в связи с этим к Навальному.
Да? Окей, это что касается книжки. Но вот сейчас, если задать вам тот же вопрос, если бы вы стали президентом России, то вы бы вернули Крым Украине? Без учета мнения жителей России.
Вот это вот самый интересный вопрос. Это ровно то, почему я по здравому размышлению много лет назад сказал, что я категорически возражаю против позиции президента в России. Это один из тех примеров. Потому что Россия настолько большая и разная, что один человек, если только он не будет врать всем одновременно, не может представлять интересы всех россиян. Вот я могу сказать про себя, что я для себя позицию президента исключаю. Потому что я считаю, что для этого надо быть очень хорошим обманщиком, а я просто не умею. Может быть, я не такой хороший человек. Может, наверное, если бы я умел, я бы, наверное, пытался, но у меня не получается. Поэтому я говорю, я хочу представлять интересы тех людей, которые... И вот в частности по этому вопросу я хочу представлять интересы тех людей, которые считают, что международное право важнее текущих приобретений. Сколько этих людей будет? Я не знаю. 5%, 7%, 12%, 15%. А в тот момент, когда их станет больше половины, решение будет принято.
То, да-да, прошу прощения, извините.
Если их не будет больше половины, значит, решение принято не будет. Здесь же очень понятный размен. Да? Ребят, вы хотите перспективы страны с точки зрения развития технологий, с точки зрения глобализации, с точки зрения создания высококвалифицированных рабочих мест, с точки зрения взаимодействия с тем самым Западом. Вы хотите обменять эти вещи на право на принадлежность Крыму. Люди говорят, хотим, окей, имеете право. Так сказать, только потом не удивляйтесь, что ваши дети, те из них, которые хотят быть на передовых рубежах науки, уезжают из России, потому что это следствие вашего решения.
Ну, то есть, условно говоря, если бы вы были в российском парламенте, то вы голосовали бы за безусловную передачу Крыма Украине, ну, если такой вопрос рассматривал.
Я бы сказал, конечно, не безусловную, я об этом украинцам тоже говорю, что невозможно сейчас сделать так, чтобы все вернулось к изначальному положению. Необходимо учитывать интересы и позиции тех людей, которые на сегодняшний день живут в Крыму, то есть таким образом какие-то условия, несомненно, при этом будут присутствовать. Конфигурацию этой сделки мне тоже сложно предсказать, потому что, еще раз, будут самые разные политические силы принимать участие в этом решении. Но если мы говорим, из какой концепции исходили бы те люди, интересы которых я заинтересован представлять, они бы исходили бы из концепции примата международного права, а по международному праву Крым украинский.
А чем, что изменилось с тех пор, когда, вот, во-первых, в смысле принятия для себя, да, поста президента, вы в октябре 2014 года в Твиттере говорили, я бы не вернул, ну, то есть вы допускали, что вы, условно говоря, могли бы оказаться на этой позиции, вот. А сейчас вы уже для себя это исключаете, это первое. А второе, что изменилось? Ну, все равно, если это не безусловная передача, то это же Крым не бутерброд буквально.
Это не совсем так. Вот это вы сейчас не совсем то правильно говорите. Понимаете, за концепцией «Крым не бутерброд» стояла концепция, что если уж так получилось, то уж ничего не поделаешь. А за той концепцией, которая сейчас стоит, есть примат международного права, но надо думать, как это сделать. Вот что сделать, понятно, а вот как сделать, надо обсуждать. Следующий вопрос по поводу поста президента. Надо заметить, что я на протяжении 25 лет выступал за парламентскую модель. Но когда я вышел из тюрьмы, я услышал очень многих людей, которые считали, что пост президента, хотя бы в весьма ослабленном виде, он является для россиян принципиально важным. И я в какой-то момент заколебался. Сразу после выхода из тюрьмы, так сказать, решил, что, может быть, я чего-то не понимаю и так далее. Но потом я еще раз подумал, еще раз поговорил с людьми. Это было развитие, естественно, моих взглядов. Пришел к выводу, что любой самый ослабленный пост президента, который мы сделаем в России, я имею в виду мы, россияне, приведет к неизбежной консолидации вокруг этого поста силовых структур. Вот они просто на это историей заточены, у них так менталитет построен. Мы не сможем этого изменить. И, к глубокому сожалению, процесс авторитаризации власти пойдет вне зависимости от того, что будет записано в Конституции. Потому что Конституцию наши силовики не читают. Написано президент, все, вот он хозяин земли русской. И поэтому я вернулся на свою изначальную позицию — парламентская республика.
Ну, я ради чисто проформы, я, например, не воспринимал слова Навального как раз уже оказался, то и раз Крым уже захвачен, то и не надо отдавать. Речь, насколько я помню, это интервью Алексея Венедикту, шла как раз о сложностях, которые стали, эти сложности все больше и больше с каждым днем и сейчас. Люди там приобретают недвижимость, знаете, переселяются и все прочее. Но окей.
Еще раз вопрос. Угу. акцентах. Я не хочу никаким образом на сегодняшний день обсуждать все те слова, которые были сказаны. Слушайте, я вам могу на самом деле с десяток высказываний весьма двойственных Алексея привести. Да, не хочу, потому что у любого человека, у меня в том числе, взгляды меняются со временем. И тем более, если человек был убит, то его наследники просто обязаны доносить до людей трансформацию этих взглядов до конца. Особенно, если эта трансформация на сегодняшний день является нервом ситуации. Вот в этом вопрос. А то, что у Алексея по тем или иным вопросам трансформировались взгляды, то, что у меня эти взгляды трансформировались, ну да, все мы люди, у нас взгляды меняются. Ну, я не могу сказать, что я там всю жизнь прошел под одним флагом. Нет, это не так.
Последний вопрос, если позволите еще. Мы год назад с вами разговаривали, и это был такой тематический разговор. Он произошел после нападения на Леонида Волкова, и сторонники ФБК требовали от вас объяснений, потому что они обвиняли вашего друга и ближайшего соратника Леонида Невзлина в организации этого нападения. Вот, ну, зрители могут пересмотреть, что, о чем мы с вами говорили тогда. Сейчас, по прошествии года, как вы смотрите на эту историю?
Вы знаете, я на эту историю смотрю еще более скептически, чем я смотрел тогда. Я хочу напомнить, что вся история, вся позиция ФБК была сформирована на базе материалов, переданных ФБК неким Матусом, который был... сегодня уже очевидно, на связи с ФСБ, и материалы он передал ФСБ. То есть, по сути дела, ФБК он передал что-то, что уже побывало в ФСБ. Вот эти материалы были о разговорах Невзлина с неким человеком, который тоже, в общем, достаточно непростой товарищ, господин Блинов, он сейчас находится по-прежнему в польской тюрьме, и ему либо должны будут быть предъявлены уже судебные претензии, либо, так сказать, этих судебных претензий не будет, пока мы развитие событий на эту тему не знаем. Вот именно потому, что вся позиция ФБК была основана на материалах, которые были получены от человека, являющегося очевидным агентом ФСБ, у меня это вызвало, ну, достаточно критическое восприятие. Я им сказал: ребята, давайте подождем, что на эту тему скажут европейские правоохранительные органы. Вот европейские правоохранительные органы в течение прошедшего года никаких, насколько мне известно, претензии Леониду Борисовичу не высказывали и даже на допрос его не вызывали. Когда я лично был в Польше в прошлый раз, а вот сейчас я был еще раз, в прошлый раз, когда я был, я спросил у прокуратуры, я говорю: вы хотите, чтобы я дал показания, потому что я знаю по этому вопросу? Они говорят: ну да, мы, конечно, все это читали, но когда это будет изложено под протокол, это, конечно, будет лучше. Я пришел и все подробно изложил под протокол. Вот в этот раз я приезжал в Польшу, никаких обсуждений этой темы там не состоялось. Еще раз хочу сказать, к Леониду Борисовичу на сегодняшний день никаких претензий не предъявлено, не Литвой, где произошло вот это вот драматическое событие, не Польшей, где по тем или иным следственным причинам идет в основном, насколько, во всяком случае, я вижу, это расследование, ну или видел, точнее, год назад. Что меня заставляет к ситуации относиться еще более скептично. А когда господин Волков ходит по нашим общим знакомым и всем рассказывает, что... Внимание на экран. Ходорковский меня убивал. Ну, я начинаю еще более убеждаться в той позиции, которую я уже говорил в прошлый раз, что ФБК решила воспользоваться действительно, ну, неприятным крайне событием, произошедшим с Леонидом Волковым, преступлением, совершенным против него, для того, чтобы ударить по своему политическому оппоненту, ну или того, кого они этим политическим оппонентом воспринимают. На мой взгляд, это нечестная позиция, но им решать.
Небольшое уточнение. Вы с тех пор разговаривали об этом с Леонидом Невзлиным?
Ну, естественно, каждый раз, когда мы встречаемся, и у нас много времени, мы затрагиваем эту тему, но, в общем, в режиме такого общего обсуждения, поскольку никаких значимых событий с тех пор не произошло.
Ну, как-то можете его видение этой истории рассказать?
Ну, я уже в тот раз все сказал. Его позиция, я в этом участии не принимал. А всю необходимую информацию, если будет соответствующее обращение правоохранительных органов, я им предоставлю.
Спасибо большое. Благодарим Михаила Ходорковского, общественного деятеля, создателя антивоенного комитета России. Спасибо большое, Михаил
Спасибо.
Борисович.
Спасибо вам. До свидания.
Спасибо. Счастливо.